Остановка 7. Сенная площадь, начало Московского проспекта. Последнюю реконструкцию площади завершили к 300-летию Санкт-Петербурга. В это время на ней появился подарок городу от Франции, так называемая «Башня мира», которая сейчас перед нами. Слово «мир» выгравировано на ней на 50 языках мира. Многие горожане, не являющиеся поклонниками новомодного шедевра из стекла и бетона, считают «Башню мира» неподходящей для площади. Хотя между ними существует определенная связь. После Великой Отечественной войны Сенная получила актуальное для той эпохи название «Площадь мира». Ее историческое имя – Сенная – вернулось к ней спустя десятилетия, в начале смутных 90-х годов. От Сенной площади берет начало важная городская магистраль – Московский проспект. Во времена Достоевского проспект носил название «Забалканского». Отсюда начиналась дорога на Москву, Киев, а также в императорские резиденции Царское село и Павловск. Этой дорогой прибывало большинство гостей столицы и жителей окрестностей. Натыкаясь на пестрый и шумный сенной рынок, крестьяне и купцы, не теряя времени, сразу же начинали торговлю. Широкий ассортимент товаров обуславливал низкие цены. Рынок приобрел славу самого дешевого в столице. Соответственно, площадь стала гигантским скоплением низов петербургского общества. Условия жизни в этом районе были невыносимые, учитывая санитарное состояние площади и его окраинное местоположение. Квартирная плата была низкой, а число квартиросъемщиков из малоимущих жителей – высоким. Доходные дома представляли собой настоящие трущобы. Их яркое описание оставил бытописатель XIX века Всеволод Владимирович Крестовский. В громадных многоэтажных и не менее улицы грязных домах мигали огоньки в окнах и фонари над входными дверями, означая собой целые ряды харчевин, трактиров, съестных, перекусочных подвалов, видных погребов, кабаков и тех особенных приютов, где лепится, прячется, болеет и умирает всеми отверженный разврат, из которого почти нет возврата в более чистую сферу, и где знают только два исхода – тюрьму и кладбище. Такие доходные дома представляли социальную опасность. Самыми криминальными в Петербурге считались доходные дома князей Вяземских. Они занимали почти целый квартал от Сенной площади до Фонтанки. Сегодня это территория современных домов номер 4 и номер 6 по Московскому проспекту. Горожане иронично называли их «Вяземская лавра». Она была приютом для многих обитателей петербургского дна – бандитов, проституток, бродяг, нищих, беспризорников. В домах Вяземской лавры за небольшую плату одновременно могло находиться, по некоторым подсчетам, до 20 тысяч человек. Дома были разделены на так называемые «номера» – довольно большие комнаты, которые разного рода люди нанимали у домовладельца и сами сдавали в наем – коечным и угловым жителям. Вспомним, что и Раскольников снимал свою каморку от жильца. Условия жизни таких жильцов и их количество освещали в журналах того времени. Писали следующее. Номер содержит солдатка, живущая тут же со своим мужем, находящимся в отставке, и с ребенком. Кто же эти жильцы? Да вот, отвечает вам хозяйка, 6 пар пильщиков, 2 пары каменщиков, пяток плотников, отставной служивый с женой, торговец с Сенной площади, вот его жена с детьми. Из всего исчисления оказывается, что в этой комнате жильцов 40 человек, мужчин и женщин, взрослых и детей. Все они местятся ночью на нарах, кто на тюфяке, кто на голых досках, с разосланным тулупом вместо постели и с армяком под изголовьем. Эти условия способствовали процветанию пьянства, разврата, антисанитарии и преступности. В Вяземской лавре действовали свои жесткие законы. Туда побаивались заходить и городские власти, и блюстители правопорядка. И только в первое десятилетие XX века эти трущобы прекратили свое существование. Как яркая страница истории Петербурга, они не могли остаться незамеченными Федором Михайловичем Достоевским. В одном из домов Вяземского находился трактир, который Достоевский в романе «Преступление и наказание» называет «Пале де Кристаль» – «Хрустальный дворец». Здесь состоялась встреча Раскольникова со Свидригайловым. Там же произошла его ссора с другом Разумихиным. В «Хрустальный дворец» Раскольников заходит, чтобы посмотреть газеты. Он с волнением отыскивает в них сообщение об убийстве старухи-проценщицы. «Хрустальный дворец» — это лишь небольшая часть Петербурга Достоевского. Полноценный образ города, поднятый писателем до значения одного из главных героев, составляет и Сенная площадь, и прилегающие к ней улицы и переулки, хорошо знакомые писателю. Одним из известных в истории города топонимов и посещаемых писателем мест становится Таиров переулок, ныне переулок Бринько. В доме номер 4 по переулку размещалась типография, где печатался журнал «Пантеон русских и всех европейских театров». В одном из номеров журнала вышел роман Оноре Бальзака «Евгения Гранде» в переводе Федора Михайловича Достоевского. Не только этот факт сделал Таиров переулок знаменитым в истории Петербурга. Первоначально он назывался Сенным, от сенного рынка, позже – телячьим, так как там продавали телят, а уже потом, в эпоху Достоевского, Таировым, по фамилии крупного домовладельца Гаврилы Таирова. Дом Таирова оказался в центре печальных событий в первой трети XIX века, когда в нем была устроена больница для многочисленных холерных больных. В условиях карантинных ограничений усугубилось бесправное положение простого люда. Начался холерный бунт. Из окон больницы народ выбрасывал врачей на улицы. По легенде, сам Николай I приехал на Сенную площадь и прилюдно выпил склянку с лекарством от холеры. Эта сцена увековечена на постаменте памятника Николаю перед Исаакиевским собором. Впоследствии же бунтовщиков ожидала жестокая расправа. Стоит отметить, что наказания на Сенной площади не были редкостью. Одно из них лично наблюдал и описал поэт Николай Александрович Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую». Дурную славу создали переулку и другие события и заведения. На нем размещался один из известных притонов под названием «Клоповник». Вероятно, это заведение встретилось на пути Раскольникову, когда, бесцельно бродя по городу, он забрел в Таиров переулок и повел здесь беседу с девицами. У Достоевского читаем описание. «Большой дом, весь под распивочными и прочими съестно-выпивательными заведениями. Из них поминутно выбегали женщины, одетые, как ходят по соседству, простоволосые и в одних платьях. В 2-3 местах они толпились на тротуаре группами, преимущественно у сходов в нижний этаж, куда по 2 ступенькам можно было спускаться в разные весьма увеселительные заведения. Раскольников ходит в такие места умышленно, чтоб тошнее было, чтобы притупить боль от невыносимого существования. Возможный выход он видит в пьянстве. Такие мысли были характерны для многих представителей низов Петербурга. Пьянство было постоянным спутником их беспросветного существования. Об этом сообщает и сохранившийся петербургский фольклор. В Петербурге жизнь хороша, только денег нет ни гроша. Заведется пятачок, и бежишь с ним в кабачок. До сих пор можно услышать выражение «пьяные углы Сенной». Даже в периоды наиболее ожесточенной государственной борьбы с пьянством на Сенной площади в любое время суток можно было достать бутылку спиртного. В такой ситуации логичным было и появление термина для обозначения беспризорных подростков, промышлявших сдачей пустых бутылок – санитары Сенной. Повседневная бурная жизнь Сенной была для Федора Михайловича Достоевского богатым источником многих реалистичных сюжетов. В романе «Преступление и наказание» писатель показывает разнообразные петербургские типы, бытующие на площади – мелких чиновников, студентов, торговцев, ростовщиков, полицейских, ремесленников, пьяных, проституток, нищих, жизнь которых протекает в закусочных, публичных домах, трактирах. На этом фоне разворачивается основное действие романа. Сенная площадь таинственным образом притягивает Родиона Раскольникова. В трактире, близ Сенной, он случайно стал свидетелем разговора студента и офицера о проценщице. Некоторое время спустя Раскольников, проходя по Сенной площади, на углу Конного переулка, ныне Гривцова, неожиданно для себя услышал разговор мещанина, его жены и сестры-проценщицы Лизаветы, от которого узнал, что завтра ровно в 7 вечера старуха-ростовщица останется дома одна. Эта решающая для него встреча стала началом трагедии, описанной в романе «Преступление и наказание». Душная атмосфера летней столицы усугубляет положение Раскольникова, не дает ему возможности вырваться из плена кошмарных мыслей об убийстве. Раскольников бродит по улицам города. Грязь, духота, запахи из дворов, с помоек и черных лестниц физически мучают его. Несколько раз ему становится дурно. Сохранились свидетельства, по которым можно судить, каким было петербургское лето 1865 года, описанное Достоевским в романе. Газета «Петербургский листок» в одном из номеров сообщает: «Жара невыносимая, 40 градусов на солнце, духота, зловоние из фонтанки, каналов и ночных ящиков, оглушительная трескотня экипажей, пыль не столбом, а целым облаком над всем Петербургом от неполиваемой мостовой, известковая пыль от чистки штукатурки наружных стен домов днем, от разгрузки и развозки извести с каналов и фонтанки ночью, серая от толстого слоя пыли зелень, скверов и садов» и так далее. Почти такое же описание мы читаем в романе. На улице жара стояла страшная. К тому же духота, толкотня, всюду и звезд, колеса, кирпич, пыль. И та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможность нанять дачу. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. С фотографической точностью Достоевский показал Петербург середины 60-х годов XIX века. Этот город с нечеловеческими условиями жизни, выступающий невидимым подстрекателем преступлений своих жителей, и есть Петербург Достоевского. К тому времени Петербург давно уже был одним из главных героев русской литературы. Его противоречивые внешность и характер были заложены в разные по содержанию образы Петербурга Пушкина, Гоголя и Достоевского. Некоторые районы города были особенно притягательны для писателей. В один из них мы сейчас проследуем.